Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст oldgames.ru. С вами Вирджил
и Демаус.
И сегодня мы перестанем ходить вокруг да около и поговорим о них самих, об играх. И темой нашей сегодняшней программы станет небезызвестная игра Mass Effect. Не нужно объяснять, почему она стала столь популярной. Mass Effect — это красочная космическая опера с массой интересных миров, интриг, инопланетных созданий, путешествий в космосе, должным, хотя иногда и чересчур количеством экшен. Все, как мы желали долгие годы, но нас, вопреки этим желаниям, подчивали приевшейся похлебкой про утонченных эльфов и коренастых гномов.
Попробуйте вспомнить, сколько Skyfire RPG появилось за последние 10 лет. Star Wars, Knights of the Old Republic, пара-тройка клонов незабвенной Д, что-то с плохо различимыми вкраплениями, а еще...
Тогда, в 2007-м, он был игрой в оригинальном сеттинге, ни в коем случае не по Звездным войнам, хотя вроде как духовный наследник первого. И действительно, по внешнему виду, особенно интерфейса, можно было построить предположение, что корни Mass Effect растут как раз из игры по Звездным войнам. Сейчас же мало кто помнит, что такое KOTOR, но все слышали про Mass Effect. По трилогии о нем можно проследить не только увлекательную сагу о приключениях Коммодора Шепарда, но и увидеть, как менялся подход создателей при попытке каждый раз достичь максимальной аудитории своей игры. И, как и к другим ААА, вот ненавижу это название, прожектам, прилепить сбоку что-нибудь, что сейчас принято лепить к другим. Путь от экшен-РПГ через шутер с ее элементами, недостроенными или выгрызанными эпизодами, отведенными под увеличивающее число DLC, кооперативный мультиплеер, ну или просто попытка сделать из оригинальной игры самый обыкновенный блокбастер. Но когда появится четвертая часть, вернее новая игра в уже сложившейся вселенной, авторы утверждают, что она не будет иметь отношения к истории Шепарда, мы пока не знаем. Mass Effect у меня вызывает стойкие ассоциации с сериалом Вавилон 5. Та же большая космическая станция, цитадель, та же война с древней угрозой, тоже обнаружение какой-то древней технологии, которая дала возможность путешествовать в космосе. Собственно, само название Mass Effect это происходит название вот этой технологии. Но эта тема встречается в массе научно-фантастических произведений, даже если мы возьмем самые известные, как, например, Ring World, Ларри Найвена, там та же большая штукуёвина, которая вращается в космосе, или какие-то другие. Звездный путь, там про один большой корабль, который можно воспринимать как и станцию, и что-то еще. Но здесь можно смотреть долго и не увидеть ничего.
Это такой мейнстрим научной фантастики. Все про это пишут примерно одинаково. Да, но как обстоят дела с игровой стороны? Есть ли игры, которыми сознательно или бессознательно вдохновлялись компанией BioWare? Для поиска таковых у нас будут следующие критерии. Это должна быть ролевая игра, но не обязательно с сильной ролевой системой. А в Mass Effect она весьма упрощена. Там должна быть партия взаимодействия с NPC. Опять же, мимо всякие roguelike и прочие экшены. Должны быть полеты в космосе, исследования планет. И обязательно... история. Четкий сюжет. Поэтому нам не подойдут всякие симуляторы спекулянтов и подобные им игры. Авторы первого номера в нашем списке знали магию, кроющуюся за словом Star. Star Wars, Star Trek и прочие подобные названия.
Да, или шумно провалившийся The Last Starfighter, авторы которого не поняли вот этой магии, поэтому слово Star поставили в конец названия. Поэтому фильм с треском провалился.
Да, но в основном такие названия делают произведения культовыми, поэтому авторы Starflight назвали игру именно Starflight.
Да, четко и понятно.
Эта игра не доросла до высот, присущих упомянутым вселенным, но тоже обрела культовый статус. Здесь у нас есть огромный мир с сотнями планет для исследования «Летай не хочу». Можно разведывать полезные ископаемые, собирать новые формы жизни, открывать планеты, участвовать в больших сражениях. В общем, сказочная свобода. Но здесь же кроется и подвох. Игра настолько неудобна в управлении и неказисто выглядит, что она может отпугнуть почти любого.
Да, вот это вот важный момент, то, что даже в свое время она выглядела уже так, весьма слабовато. Непонятно, почему разработчики не захотели менять внешний вид своей игры.
А, кстати, ты смотрел на других платформах? Может быть, там как-то получше?
Вот в том-то и дело, что на разных платформах оно мало отличается. То есть даже на Амиге, где там число цветов, оно сколько, 32, это на самом деле почти не ощущается. И общее качество графики, оно осталось на одном и том же уровне. Возможно, они просто они не хотели вносить какие-то изменения в код, потому что сама игра, она построена на технологиях фракталов. Собственно, поэтому в нее удалось вбухать такое огромное число планет и разных там, не знаю, созданий и всего остального. Игра, она была на двух дискетах 5-дюймовых по 360 килобайт. То есть общий объем 720 килобайт у игры. Тем не менее, в нее такая вот куча всего влезла.
Понятно. Тем не менее, есть эффектные места, например, момент посадки на планету, всякие шарики в виде 3D-моделей, хоть и малополигональные. Вот, то есть какие-то красоты можно увидеть, но довольно-таки слабенькие.
Игра весьма детализированная. То есть при исследовании планет посадка дела не ограничивается. Также надо выгрузить из вездехода, у которого разная проходимость и разный расход топлива в зависимости от типа ландшафта, по которому он едет. Выгрузившись, можно сканировать недры на предмет полезных ископаемых, а также вступать в контакт, вооруженный или какой-то еще, с местным населением, если таково имеется.
Есть выбор из 5 рас, включая насекомоподобных созданий, андроидов, людей и других существ. У каждой есть свои плюсы и минусы. Например, андроиды не могут повышать свои умения, а это делается на любой станции, были бы деньги. Если кто-то окочурится, то никакой драмы не будет. Надо просто нанять нового работника.
Да, сюжет игры повествует о том, что человеческая цивилизация обитает на планете Арф и считает ее своим домом. Прошло буквально 2 столетия с тех пор, как они смогли получить технологии, необходимые для межзвездных полетов. Был установлен контакт с какими-то цивилизациями, ну, собственно, с теми, что можно выбрать при создании персонажа.
Существование некогда развитой цивилизации на Земле считается неподтвержденным мифом. Но недавно стало ясно, что над миром нависла новая угроза. Участились вспышки на местном Солнце, и, возможно, это начало конца. Поэтому одна из важнейших задач в игре, кроме набивания карманов деньгами, отрымов минералами, это поиск подходящих планет для переселения. Сюжет в игре очень сложный, настоящая космическая опера.
Starflight, как вы уже поняли, очень амбициозная игра. Мало того, что в ней 270 звездных систем с тьмой планет, порядка 800, которые можно исследовать сами по себе годами. Каждый раз, когда вы прилетаете на планету и выбираете, да, там надо выбирать сектор, в который вы хотите приземлиться, этот сектор, собственно, использует тем же самый фрактальный генератор, он создается по новой. То есть, естественно, все минералы или что там может быть на поверхности создаются каждый раз. То есть каждый раз, прилетая на эту планету, можно находить что-то новое.
Зачем тогда вообще летать? Можно на одной и той же планете.
Ну, во-первых, да, можно. Но, во-первых, в разных планетах есть разное количество минералов. То есть на одной может быть мало, на которой больше, более сложно найти, на тех может быть вообще на поверхности там золото валяется с бриллиантами. Понятно. Вот, но к тому же, если летать, там ведь есть еще другое, но я про это расскажу сейчас. Да, но насчет того, почему она, собственно, такая амбициозная. Например, при общении с неизвестными расами количество переведенного текста будет зависеть от навыков вашего специалиста по связям с общественностью. То есть, если, допустим, он толмач плохой, то часть текста будет выглядеть, ну, в виде каких-то звуков, которые издают эти вот инопланетные расы, там, я не знаю, какие-то там чпоки, посвистывания и так далее. Или просто будет какой-то машинный код тупой, который там редкие слова, ну из которого, естественно, что-то для себя выяснить довольно сложно. То же самое касается главного специалиста по науке. Чем лучше его умение, тем точнее он сможет анализировать данные сенсоров, которые можно направить на множество объектов. Узнать, чей корабль показался на экране, или что-то о планете, на которую предстоит посадка. А правда, развитие персонажа представлено в весьма простой форме. Скиллы можно прокачать за деньги в космопорте. И здесь все ограничено лишь наличием у вас капитала. Даже в начале, теоретически, ничто не помешает выставить кому-то большие или даже максимальные значения. Starflight можно порекомендовать въедливым, усидчивым игрокам, которые, вальяжно развалившись у камина с рюмочкой чая, будут изучать руководство и другие сопутствующие материалы. По непонятным причинам, вместо того, чтобы создать файл сохранения, игра вносит изменения прямо в исполняемый файл. Разумеется, файл только один, и заниматься резервным копированием надо вручную. И если вы не сохранились прямо перед выходом из программы, то сохранение будет повреждено, и всю игру надо будет начинать заново. Я никогда раньше не видел такой методики сохранения, честно говоря. Вероятно, это связано с тем, что на момент появления первых версий игры, а она вышла в 1986 году, не все компьютеры комплектовались жесткими дисками по умолчанию. Например, запуск игр с дискет на Амиге оставался нормой долгое время.
Но обычно в таких случаях нужна была специальная дискета, на которой происходило сохранение. И сама игра не портилась.
Естественно.
Какое-то извращение.
С интерфейсом, атонально скрипнув зубами, вполне можно совладать. Графики и управлению привыкнуть. Парадоксально, но лучше всего получилась консольная версия. Порт на Sega Mega Drive 91 года, то есть 5 лет спустя. Там и цветов побольше, 64 вместо 16, и вместо совершенно убогого разрешения, если не ошибаюсь, там у игры разрешение совершенно минимальное. И управление попроще сделано, хотя оно и более аркадное, такое экшен-подобное. Игра фактически была написана заново, учитывая опыт и первого Starflight, и второй части. Но с учетом эмуляторов, то и проблем сохранения нет. Говорят, что туда вместили не весь текст из компьютерной версии, но доподлинно мне это неизвестно. Надо добавить, что в неофициальных сборках DOSBox тоже есть функция сохранения, поэтому такого вот геморроя с манипуляцией каких-то там файлов можно избежать.
Что касается второй части игры, то она почти неотличима от первой, и основное новшество – это система торговли с другими расами. Кивок в сторону элитоподобных игр вместо единого центра торговли, как в первой части.
Да, вот что интересно, то что игра вышла в 89 году, ну, на некоторых платформах, то есть 3 года спустя. И реально внешне она очень мало и поменялась, что, естественно, она проигрывала многим другим RPG, которые имелись на то время.
Другие элементы игры тоже мало изменились. Что касается описаний флоры и фауны, то они стали чуть более детальными. Появились опции сохранений как раз. Авторы исправили ошибки и недочеты системы в первой версии. И еще часть исправлений была сделана. Но выглядит все равно почти так же, несмотря на поддерживаемый режим VGA.
Да, очень жаль, потому что третьей части игры мы так и не дождались. Но есть неофициальная третья часть. Дело в том, что разработчики занимались созданием сиквела, когда им было отказано, и кем вы могли бы подумать, компания Electronic Arts, в использовании имени, на которое у них были права, но им разрешили забрать существующие наработки с собой. И таким образом на свет появилась протостар The War on Frontier. И вы удивитесь, но вышла она из цехов фирмы Tsunami, которая была основана бывшими сотрудниками Sierra Entertainment, где клепали квесты разной степени качества. Неудивительно, что для Protostar был взят уже имевшийся квестовый движок, что неплохо сказалось на качестве графики, но весьма пагубно на интерфейсе. Надо отдать должное разработчикам. Они пытались воссоздать внешний вид оригинала, но, к сожалению, довольно бездумно. К тому ныряние по неинтуитивному меню тут как тут, и никакая мышь вам не поможет. Разведка планет от вида сверху перешла к виду от первого лица, так же как и космические схватки. С любым членом команды можно пообщаться, и теперь они не просто работники, а реальные личности. Можно пообщаться по интеркому, выбрав одну из большого листа тем для обсуждения. По-прежнему тут есть колоритные персонажи, которых надо найти, хорошие диалоги, ксенобиологическая стезя, если она вам близка, открытие новых звездных тел. Надо сказать, что одним из самых интересных моментов в двух первых играх было именно нахождение местной фауны. То есть были планеты, на которых была жизнь, она была не обязательно что разумная, и, скажем, сев на нее на своем звездолете и исследовав какую-то жизнь, форму жизни, самые необычные формы, там, грибы, какие-нибудь там летающие морские звезды или еще что-то, можно было почерпнуть для себя массу нового. Их можно было продать так же, как и другие ресурсы на космической станции. Что касается третьей неофициальной части, то помимо неудобного управления, с которым, как в оригинале, можно совладать, все портит плохая боевка. Не знаю, что нашло на создателей, но бои получились очень затяжные. За время, которое тратится в местной стычке можно пройти пару уровней какого-нибудь сайд-скроллера.
Но игра получилась все равно интересной. Перейдем к следующему претенденту на папу Mass Effect. Это игра Sandok Frozen Legacy. И этот претендент также весьма интересен, хотя и не слишком похож на своего отпрыска. Здесь у нас перспектива, вид сверху, вроде как в Дюне 2, есть NPC, а также внятный и вменяемый сюжет, чистый и удобный интерфейс и управление с помощью мыши. Как вы думаете, какого года игра? Вы, скорее всего, ошибетесь, ведь это самый пожилой участник нашего сегодняшнего списка. 84-й год Apple II или 85-й год Atari.
Да, но мы будем говорить именно о второй версии.
Как Atari 8-бит или что это?
Нет, это Atari ST. Как раз она вышла в 85-м году.
Понятно. Atari ST — это очень интересно. Главный герой игры — житель подземного шахтерского городка, фактически являющийся собственностью горнодобывающей корпорации. И этот главный герой оказывается в шорт-листе своего дяди на получение наследства. Это одновременно его билет на свободу и возможность начать достойную новую жизнь. В первую очередь, это дядин звездолет Sandok и, конечно, доступ к щитам, разбросанным по разным звездным системам, но еще и, как это часто бывает, должок. Дядя отдал концы, не успев выполнить очень важный контракт на снабжение колонии религиозных фанатиков замороженными акалитами. Игра действительно опередила свое время. Большие территории с массой зданий, в которые можно заглянуть, в том числе случайные тычки, живущие своей жизнью люди в этих городах.
Это ты громко сказал.
С которыми можно поболтать.
Они, кстати, могут тебя ограбить. Пушку Глэя представить, сказать, давай нам все деньги.
Также оригинально выглядит система ремонта корабля, где у каждого узла есть свой собственный экран, состоящий из четырех цепочек деталей. И чем больше из них находится в рабочем состоянии, тем эффективнее они будут работать. Путешествовать можно как в космосе, так и по поверхности планет. Для этого здесь есть большой вездеход, который стыкуется с кораблем. А если его припарковать на темной улице, то в него могут залезть и вытащить все ценное. Очень много других нюансов. Это разноплановая игра, и в нее очень интересно играть. Но не факт, что вы все это увидите в первый раз.
Да, в ней оказывается очень много скрытых элементов, которых просто не ожидаешь от игры такого возраста. Ну, начиная от графики, которая весьма симпатичная, заканчивая каким-то массой способностей, которые есть у других более старших игр. То есть тут и космические бои, и какие-то стычки на поверхности, исследования каких-то отдаленных уголков, для которого надо сначала купить необходимое оборудование. В общем, масса всего. Играть, разумеется, в нее следует на эмуляторе Atari ST, благо их много, например, Hatari.
Да, но про эмуляторы вы всегда можете почитать на AllGames.ru Wiki, в том числе руководство, как что запустить. А мы перейдем к следующему пункту нашего обзора.
Да. И, как вы знаете, люди часто становятся заложниками своего успеха. Сколько вокально-инструментальных ансамблей пытались тщетно перебить успех своих хитовых дисков и в итоге ли оказывались ни с чем. Самые известные группы, даже как Queen и Beatles, попадали в этот самый просак. Но некоторые находили все же силы балансировать между тем, что приносит реальный доход, и другими проектами, интересными только им. А к чему я это говорю? Наш следующий экземпляр Planet's Edge был сделан компанией New World Computing, которая тогда последние так, 9 лет своей жизни занималась дойкой одной и той же франшизы. Что-то там о могуществе и колдовстве и их чемпионах. И понятно почему, ведь Джон Ван Каннеген сделал первую игру практически в одиночку и на деньги, полученные с ее продаж, и открыл свою фирму. Ну это так, лирика. Planet's Edge вовсе не похожа на Might and Magic. Это лайтовый вариант на тему того же Starflight. Героев тут четверо, и один выглядит как вылитый Каннеген. Вид сверху, и больше всего напоминает шестую Ультиму. А дело здесь в том, что одним прекрасным днем обитатели лунной колонии проснулись и увидели, что на месте голубого шарика одна пустота, хотя магнитное поле на месте. То есть Луна обращалась вокруг пустого места. Ха-ха. Используя те ограниченные ресурсы, которые имеются на этой колонии, надо понять, куда делась Земля и по возможности вернуть ее обратно. Вот, для этого можно создать клонов четырех каких-то сохраненных героев. То есть, если у вас в этой игре убивают кого-то из персонажей, вы можете вернуться на эту станцию и просто создать новый персонаж. Причем у них характеристики немного отличаются. видимо, генетическая инженерия, она не очень сильно была развита в тот момент. Ну, в смысле, не идеально. По сравнению с другими играми этого типа, в Planet Edge есть новый элемент, собственно, база, где можно делать апгрейды, конструировать детали для корабля или создавать какие-то предметы, которые могут использовать ваши персонажи на поверхности. А для этого нужны ресурсы, которые добываются на поверхности планет. Но это сильно сказано. Здесь достаточно просто подлететь к планете и просканировать на предмет ресурсов, чтобы узнать, что такого ценного на ней есть. И выбрать опцию загрузки ресурсов на борт. Никакой мини-игры, как Starflight, тут нет. А бои здесь на планете пошаговые и сделаны довольно просто, что роднит их с Might and Magic. То есть выбирается один персонаж, нажимается иконка действия, то есть он может либо ходить, либо использовать оружие, либо сделать такое действие с инвентарем. И ходят по очереди в зависимости от своих характеристик. После боя можно подлечиться или сделать еще какие-то действия. Все персонажи, они полноценные, с достаточно большим набором скиллов, часть из которых полезна для полетов, а часть для наземной деятельности. И надо сказать, что в отличие от предыдущих и вообще практически всех последующих игр, которые мы обсудим, здесь по-настоящему хорошая графика. Вот наземные локации, да даже не наземные, даже космос, очень красочен, очень детализирован. Здесь масса разных эффектов. То есть чувствуется почерк New World Computing. Я даже скажу, что уровни, они не статичны, они интерактивны.
Еще не хватало, чтобы игра была статичная, а не интерактивна.
Но если ты поиграешь в Starflight, ты увидишь, что там космос, он практически мертв. То есть там, конечно, летают какие-то корабли, но вот реально планета, если ты к ней подлетаешь, она просто выглядит, знаешь, как, там, не знаю, ты, если ты работал с Basic, знаешь, там можешь создать круг, и на этом круге, знаешь, заливку, чтобы он был одного цвета. Вот планеты там выглядят именно так, пока на них не сядешь.
Наверное, имеешь в виду анимации, всякие спрайты с анимациями.
Да, вот в этих спрайтах, собственно, в Planet Edge прям мама не горюй.
Кстати, ты не находишь, что в очень многих компьютерных играх на данную тематику используется такая сюжетная завязка, что вот с Землей что-то произошло, на Луне есть база, и вот нужно там с помощью этой базы помочь Земле. Очень много таких игр, причем в литературной научной фантастике я такого как-то не припомню, так, хода сюжетного.
Да, интересно узнать, откуда они черпали свое вдохновение.
Но если кто-нибудь из наших слушателей нам подскажет, то мы будем очень благодарны.
Телефон для прямого эфира запишите, пожалуйста.
У нас же нет прямого эфира.
Ну, ты так думаешь. Давай дальше.
Давайте перейдем к следующему кандидату. И это будет традиционная ролевая игра, чем-то похожая на Planet Edge. Есть диалоги, можно играть партией, опять же, много полетов. Но здесь нет как такового исследования с добычей полезных ископаемых. А полеты отображаются в чудной изометрической перспективе и на поверхности, и в межпланетных перелетах.
Да, почему-то вот в конце 80-х она была популярная, такая изометрическая перспектива, ну такой пиксель-арт, как сейчас принято говорить. Непонятно почему, мне кажется, не самое удачное решение.
Ну для полетов это точно, хотя можно довольно интересно именно с точки зрения геймплея сделать. В таких случаях. То есть, например, если вид сверху, то ты не можешь передвигаться по вертикали, да? А в изометрии очень даже.
А, ну это да, действительно, здесь такое можно. Наверное, из-за этого и сделали.
А в космопортах камера взлетает под потолок. Диалоги написаны с юмором, а это в эпоху сухого жесткого фэнтези было в новинку, но, к сожалению, быстротечны. А среди недостатков также можно отметить неудачные бои в космосе.
Действительно, бои здесь какие-то очень суровые. Вот если, допустим, в предыдущих играх можно было как-то совладать с противниками, то здесь как-то все происходит очень быстротечно. Не успеваешь, скажем так, научиться отражать какие-то атаки.
Я думаю, именно по этой причине обзор этой игры будет довольно краткий в нашей передаче.
Да, действительно, именно по этой.
Можно сказать пару слов о интерфейсе игры. То есть на планете все происходит более-менее автоматически. Вы перемещаете партию, а стреляют они сами по себе. Что касается сюжета, то это, опять же, горемычная история о том, как матерый наемник потерял свое судно и весь экипаж из-за шального метеора, и теперь должен усердно работать.
Да, так оно и есть. Ну, а следующий номер — это Star Control. И Star Control, безусловно, самый известный участник нашего хит-парада. Но формально не удовлетворяет всем упомянутым условиям. Здесь нет явной ролевой системы, хотя есть ограниченный апгрейд корабля. Нет партии. хотя некоторые инопланетяне могут присоединиться к вам на своих драндулетах. Экипаж здесь не более чем ресурс, который придется восполнять после каждого возвращения на базу, так как каждое неудачное действие, допустим, столкновение с астероидом, или там после приземления на планету, скажем, вас ударила молния, эти самые людишки имеют тенденцию умирать. Особого внимания заслуживает из трилогии вторая часть. Непопулярность обуславливается тем, что разработчики выложили исходный код игры 10 лет спустя после ее выхода.
Я думаю, я перебью тебя, все-таки скорее наоборот. Именно благодаря популярности, культовому статусу этой игры, наверное, ты из нашего обзора самая известная игра, и очень много было и последователей, и всяких фан-клубов там и так далее. Вот, поэтому разработчики выложили исходный код игры с версии с приставки 3DO в свободный доступ, и таким образом дали второе рождение игре, стали выходить всякие модификации, порты на другие платформы, даже русский перевод вышел неплохой, который тоже долгое время доделывался и усовершенствовался. Ну давай вернемся к первой части.
Первая часть не совсем удовлетворяет нашим условиям. Это походовая стратегия с аркадными боями, по механике напоминающей настольные игры. То есть она не имела общей сюжетной кампании, а лишь сценарии отдельных конфликтов. Но именно в ней была создана мифология вселенной. В ней, как я сказал, как в настольных играх, есть некое игровое поле, карта текущей галактики или системы. Собственно, есть фишки кораблей, которые могут ходить туда-сюда и колонизировать планеты. Но когда они сталкиваются, то бои происходят в аркадном стиле. То есть есть поле, есть вид сверху, вы управляете своим кораблем с клавиатуры, и задача, собственно, испепелить противника.
Что касается Star Control 2, то она имеет мало чего общего с первой частью, и общая составляющая — это как раз эти вот самые аркадные поединки, которые практически без изменений перешли во вторую часть. В остальном же это совсем другая игра, это больше адвенчура с большой сюжетной линией. И как вы думаете, на что же она стала больше всего похожа?
Как ни странно, решение геймдизайнера выписало большую букву «У», и она стала похожа на Starflight, о котором речь шла в начале подкаста. Те же исследования планет, высадка некого планетохода, общение с ватагами земных рас, с которыми можно как подружиться, так и весьма кроваво рассориться, все это взято из Starflight и, по правде говоря, несколько упрощено. Но не надо думать, что Star Control 2 — это тупой клон. Я бы сказал, что в нем удалось соединить имеющиеся идеи в нужных пропорциях, так, чтобы не отпугнуть начинающих игроков, с другой стороны, идея достаточно глубины, чтобы она привлекла к себе, скажем так, хардкорных геймеров. Согласно информации из мануала, в игре целых 18 галактических цивилизаций. То есть вы встретите непонятные зонды, кричащие «We come in peace», хотя на самом деле понятно, что мирные намерения у них как раз не имеются. Философствующие птицеподобные пканг, говорящие тостеры, какие-то совсем какие-то конченые уродцы, вроде, как их зовут, какие-то щупальцы, а гигантские, как их зовут-то, многоножки, вот.
Надо сказать, что они очень харизматичные и запоминающиеся, хоть они и уродцы, но все вот эти вот расы, они действительно запоминаются.
Собственно, что касается сюжета, как, собственно, Димаус правильно сказал, здесь она тоже в той же стезе идет. Люди обнаружили планету со следами предтеч, таинственной древней расы. Как раз в тот момент, когда уркваны, это одна из галактических цивилизаций, порабощали одну за другой космический рас. И Земля эту участь не избежала. Через некоторое время после отлета с этой экспедиции. На той планете находился целый производственный центр, который каким-то макаром колонисты смогли включить. И через несколько лет с его верфей сошел корабль по имевшимся там заложенным чертежам. И корабль с горсткой экипажа отправился к бывшей родной планете, ничего не зная о последних событиях. Прибыв на место, экипаж выясняет, что земная флотилия была разгромлена, а сама Земля теперь заточена под планетарным щитом нездорового красного цвета. Вокруг нее вращается лишь одинокая космическая станция. И, естественно, после встречи с кораблем они слабо верят, что на таком странном, необычном корабле к ним прилетела помощь. Собственно, с этого и начинается приключение в этой игре. В Star Control очень разнообразные диалоги. Понадобится не один десяток встреч с каждой цивилизацией, чтобы увидеть все возможные варианты опций. Причем они очень сильно отличаются в зависимости от конкретного инопланетянина. Даже шрифты у них всех разные. А вот в озвученной версии, собственно, разная озвучка.
Еще и музыка там классная. На самом деле, там трекерная музыка очень запоминающаяся.
Надо сказать, что музыка действительно интересна, но она интересна и другим. Дело в том, что перед созданием игры авторы в одной из ньюс-групп, это, если кто не знает, это предшественники форумов в интернете, то есть они в сети выложили объявление о том, что к игре требуется написать саундтрек, но при этом не написали, какой игре. Они получили массу треков. Призом была коробка с игрой. Я уж не знаю, что они там указали характер игры или что-то. Тем не менее, все эти треки, они пришли на конкурс с игрой, который был устроен в интернете. То есть представляете, в каком это было в 91-м году, 91-92-м.
Сложно поверить в это.
Ну, видимо, те самые там элитарные массы, у которых был доступ, они, наверное, и писали музыку.
Ну, в основном демосценеры, наверное.
Да, но надо сказать, что она, конечно, выглядела очень оригинально по сравнению с тем, что тогда было на компьютере. Это было до появления компакт-дисков. И в основном вся музыка была синтезированная. Цифровые композиции, они были очень-очень редкие. Поэтому она звучала просто иначе. Да, надо сказать о последнем элементе, самом, которым часто вам придется встречаться, это, собственно, стычки. Так, они занимают достаточно много времени. Происходят они в режиме 1-1, как какой-нибудь аркаде. То есть, если вас, допустим, встречаете какие-нибудь 4 вражеских истребителя, то биться вам предстоит с ними по очереди. И если у вас есть какие-то тоже корабли-спутники, вы можете выбрать, с кем из них именно предстоит сражаться. Надо сказать, что корабли очень отличаются друг от друга. Совершенно разные средства атаки или обороны. Кто-то стреляет ракетами через всю карту, а потом долго перезаряжает их, а кто-то уходит в тень, подходит со спины и бьет из какого-нибудь оружия. Свой собственный корабль предтечь можно всячески апгрейдить, устанавливать на него дополнительные пушки, дополнительные двигатели, какие-то топливные баки. И можно купить технологии новые у инопланетян, которые, естественно, мощнее, чем то, что доступно на Земле. То есть игра, она, хотя и формально не удовлетворяет нашим требованиям, тем не менее она подходит к такому, скажем так, условным RPG.
У игры была еще и третья часть, сделанная другой компанией, не той SwapBob, а именитой компанией Legend Entertainment. Как вы знаете, эта компания занималась производством текстографических квестов, где стала одной из самых известных, а в далеком будущем создала Unreal 2. В этот раз, видимо, кто-то опять подложил магнит под компас гейм-девелоперского судна, иначе как объяснить очередные радикальные изменения в игре? История гласит, что после грандиозного взрыва, ознаменовавшего победу во второй части и пошатнувшего основы мироздания, технологии предтеч перестали работать. Это затронуло гиперпространственные путешествия. Единственный звездолет, способный прыгать между системами, находится в ваших руках. И нужно найти, куда взрыв разбросал бывших сотрудников и недругов, и повести их под одним флагом навстречу какой-то новой таинственной угрозе. Об этой угрозе и поведал тот самый взрыв, отправив человеческого капитана ненадолго в будущее. Стратегическая часть вернулась и занимает важное положение. Вместо быстрого рейда вездеходом, теперь на планетах выстраиваются колонии. Колонии могут выкачивать из недр ресурсы, строить боевые корабли, создавать челноки для колонизации и вести исследовательскую работу. Обратите внимание на коробку с игрой. Видите эту морду, которая выглядит слишком хорошо, чтобы быть 3D-моделью? Это весьма реалистичная кукла или аниматрон. А подобные модели использовались и в других играх, например, в Doom, и потом сканировались в игру. Эти модели показывают при общении с кем-либо, но на кадрах анимации сэкономили.
Несмотря на, вот, на наличие таких, так сказать, шикарных моделей, их используют очень гомеопатическими дозами.
И это явно не то, чего ждали. И принято третью часть всячески хаять, хотя язык не поднимает сказать, что игра плохая. Просто еще не успели отполировать новые идеи, которые они почерпнули, опять же, с помощью каких-то гиперпространственных прыжков в будущее. Иначе никак это не объяснить. А аркадные бои все еще тут. Можно сказать по традиции про неудачный интерфейс, но в игре встроена замечательная система подсказок на каждом экране. Поэтому не будем этого делать.
Да, не подумайте, что список игр на этом иссякает. Есть и другие, например, Mega Traveler, Wales, Voyage или даже Buck Rogers, который сделан по правилам Dungeons and Dragons. Но все же они немного отличаются от того, что мы сегодня искали. Все-таки надеюсь, что такого списка игр вам будет достаточно, чтобы скоротать свое время на несколько часов.
Держу, вот скажи, вот на твой взгляд, какая из этих игр больше всего все-таки поспособствовало происхождению того же Mass Effect и подобных современных игр?
Насчет подобных мы вначале уже сказали, что реально конкурентов у него просто нет. То есть вот в такой композиции. Но сами разработчики говорят, что Starflight поспособствовал, по крайней мере, какие-то из них. Дело в том, что Starflight это тоже игра от Electronic Arts, хотя не факт, что это какую-то связь имеет. Но вообще, все эти игры, которые мы сегодня перечислили, они, вот эти вот элементы, которых мы искали, они развиты в разных совершенно пропорциях. Например, в Starflight развиты полеты, в Star Control развита там, не знаю, добыча, ну, развиты там диалоги, еще что-то. Planet's Edge это такая более легкая игра, например, более похожая вот своей такой нехардкорностью на Mass Effect и так далее. Ну, Sandok это, наверное, отличается.
В каком-то смысле все эти игры все-таки первоисточник, их можно назвать все-таки Starflight, кроме Sandok, потому что Sandok вышел еще раньше. Согласен с этим?
Угу. Ну, в принципе, да, я думаю, больше ничем это не может быть обусловлено, потому что действительно эти игры все очень похожи, в них такой более-менее одинаковый набор таких компонентов есть. Но что всегда тяжело, это в таких вот играх комплексно, то, что вот эти вот элементы, они не сбалансированы. То есть что-то может быть одно нормальное, но, как вот показывает практика, допустим, боевка, во многих из них она реально неудачная, она аркадная. То есть после такого вдумчивого исследования планеты или там, не знаю, каких-нибудь диалогов, игрока просто выбрасывает на какое-то поле, где ему надо, не знаю, быстро управлять с клавиатуры, стрелять по кому-то. Вот, в Star Control это сделано еще более-менее цивильно, но вот в предыдущих играх, наверное, за исключением, как его зовут, Planet's Edge, это все-таки довольно болезненная функция.
Мне кажется, что сделать такую игру, чтобы она была полностью отточена, и боевка была хорошая, и сюжет, и RPG-элементы, и огромная вселенная, очень сложно. Это такой амбициозный проект, который, скорее всего, разработчики, если возьмутся, то вряд ли закончат. И вот тем лучше, что хотя бы кто-то, вот как мы увидели сегодня, смог закончить такой амбициозный проект и хоть в каком-то виде сделать игру, выпустить, чтобы в нее можно было играть. А сколько проектов были незакончены и погибли, так и не разродившись.
Да, действительно печально, поскольку после выхода, собственно, второго Star Control или Proto Star в 93-м году таких игр практически больше не стало. До появления Mass Effect.
Ну, будем надеяться, что кто-нибудь еще когда-нибудь сделает, доведет до конца такой проект и сделает хорошую игру, в которой можно было бы играть, интересно, разноплановая и со свободным геймплеем, не так, как вот сейчас принято все по сюжету, все объекты заранее прописаны. Все-таки в космических путешествиях, да, в космических играх очень важно именно исследование, что вот ты что-то новое ищешь. Есть, конечно, онлайновые игры подобные, но это все-таки не то совсем уже. Должна быть какая-то золотая середина между сюжетной игрой и вот таким исследованием. Мне кажется, что лучше всего это получилось у создателей Star Control. Но это мое мнение.
Да, ну будем надеяться, что действительно нас еще порадуют какие-то новые игры на эту тему, которые помогут тем людям из нас, которые засматривались различными фантастическими картинами,
зачитывались книгами,
собственно, воплотить свои мечты, хотя в виртуальном мире, и полетать на космическом корабле, пообщаться с инопланетянами, подобывать полезные ископаемые, если вдруг у кого-то это было мечтой. Хотя есть замечательная игра Minecraft, которая на сегодня позволяет удовлетворить потребности таких людей на 100%.
А с вами был Димаус
и Вирджил. Да не засосет вас черная дыра.
До новых встреч, друзья!